Υπεραγία θέλατα και σώσον ημάς, την ημών σωτηρίαν, όσοι θέλησας όλτερ οικονομήσαστε, εν μήτρα της Παρθένου, κατόχησας τον κόσμο, την προστάτην ανέδειξαν, ο τον Πατέρων ημών, Θεός ευλογητώσει.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией». Предлагаем вам прослушать интервью, записанное на Святой Земле с насельником монастыря в честь 12 апостолов в Капернауме, монахом Иринархом Митосом. Мы находимся в лавре Герасима Иорданского, и у нас удивительная встреча, можно сказать, такое маленькое чудо для нас, вот и для вас, радиослушатели. Мы имеем возможность поговорить с настоятелем храма 12 апостолов на Святой Земле в Капернауме. Дорогой отец Иринарх, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, как получилось, что вы оказались в таком месте и ваше служение вот именно в Капернауме.
В Святой Земле я всегда хотел побывать. Это от маленький ребенок, как 17 лет уже довольно взрослый. Я знал, что я, если буду монахом, буду только на Святой Земле.
А вы с детства знали, что вы будете монахом?
Монах, да. Я всегда был на воскресной школе. У нас почти каждый день воскресная школа. Это разные классы. И всегда я открывал храм.
А у вас в роду кто-то был монах?
В роду не монах, а был это священник. Это прадед был священник. Я помню, что из него остался у нас этот крестик, который был освящен на Святой Земле. И много информации нету за него, потому что он рано погиб. Когда была проблема тогда с Македонией, борьба, кто будет владеть македонской землей, еще при турками это. И тогда это из Болгарии убивали священников, учителях, все, которые были верны греки и не хотели поменять язык служения. От греческого на славянский. Не потому, что они что-то напротив имели, но потому, что они сами греки. Но владеющие это разных языков, это как было смешано тогда при турках, это турецкий, славянский, албанский, греческий. И каждый чувствовал себя своей национальности.
Все тексты переведены с греческого языка, ну, да. Священное писание, все.
Да, потом его нажимали, это, чтобы он служил на славянский, он сопротивлялся. И когда нашли его это далеко из села, где он обслуживал, его стилетом, это 42 стилетом, весь спина была это наполнена, а то, которое бросали болгарские солдаты.
Ну, это мученическая кончина.
Ну, это не можно сказать, что он мученик, потому что один из него это сломал шею. Он побежал на соседний село, что там это греческие солдаты были, чтобы он спасался. Он достал его, как эта история написана, и он сломал ему шею. А другие уже приближались на этого момента и начали стрелять на него, бросать на него стилета. Когда упал на следующее село, где греческие армии, у него весь спина была ножей.
И, в ранах от ножей, да?
Ну да, и так получится, что в нашем роду было и священники, и учителя. Моя бабушка была выросла от священника в нашего села, потому что у них не было детей, и они адаптировали мою бабушку, как называется?
Как дочку удочерённая.
От священника и попадья, это поп и попадья. И так получается, очень близко мы это с рясом, это с черным одеждой всегда были близкие отношения. И я всегда любил это.
С детства призвание было, да? А скажите, а кого из святых людей или каких-то ярких личностей в Греции, духовных, с кем вы сталкивались, кто на вас повлиял? Вы кого-то знали?
Могу сказать, конечно. Да, епископ Флоринис Преспонки Ордеес, это Августинос Кандиотис. Он помер это пару лет назад, это 104 лета ему было. У него была церковная школа, которую я после армии туда пошел обслужить. Учился там хорошо, под его это крылья, можно сказать, это очень много, это ученики, больше 160 ученики были на его школе, и большинство из них стали то ли священники, то ли монахи. Моя класса, могу сказать, это больше 15 человек, это уже все отделились ряса.
Какое влияние?
Его влияние это было очень строго. И священник нашего села, который обслуживал нам, когда мы были еще маленькие детей, он очень верующий человек, жив до сих пор. Он очень сильно влиял нас на духовный путь жизни.
Своим примером, своей молитвой, да?
Он просто при жизни, его, до того, как он стал священником, он был, как называется, боевой. И он был это летчик.
Офицер, да.
Офицер, да. И потом стал священник.
То есть воин уже духовный.
Да. И так это его этот дух это нам влияло. Через его подпись это мы уже поднялись на церковную школу, потому что там не принимали, если не было письмо.
Рекомендация.
Рекомендация от духовника. И так сразу после армии взял рекомендацию, пошел туда. Там услышали, что есть еще Иерусалимский патриархат, есть церковная школа. И последний класс поменяли от Флорина, это наш церковный центр, епископа Августина. И с письмом пришли в Иерусалим.
Но вы знали заранее, что вы будете в Иерусалиме, да?
Поэтому мы поменяли школу, последнюю школу. Сначала посмотрим, как ученики здесь, как идет все это. И еще гора Афонов побывала. В какой-то монастыре захотел оставаться, но мои обещания пойти на Святой Земле не оставал меня на гора Афона. Поэтому, когда я сюда пришел, учился целый год.
А где?
В Гарасиона, там, где семинарий патриархии. Ну, это был просто как время понять, здесь хочу оставаться или нет. Когда уже закончил школу и вернулся домой, в Грецию, как будто у меня душа остался здесь, а тело только вернулся обратно. Через 4 месяца я уже жил как в двух
измерениях. Одной ногой здесь,
да.
Другой там.
Дух у меня здесь, а тело там. Я уже объяснял родителям, что я уже как чужой здесь. Дом, где я родился и вырос, и я чувствую себя чужой. Я не могу жить дальше. Это
зов Божий был сильный. А как вы попали все-таки в Капернаум?
Ну, это из патриархии. Был отец Евсевий до меня, это 8 месяцев, который он тоже русский говорящий. Он учился в Питере когда-то. После 8 месяцев у него это травма погибает. Там отец и сын тонули в море, поэтому я не разрешаю туда это купание, а то...
Подождите, это именно...
Территория монастыря.
Там на территории монастыря,
да,
прямо утонули. Погибли...
Отец и сын. Отец и сын это.
Оно страшное море, оно такое какое-то мистическое. Оно...
Они, друзья его, были из Иерусалима, жители Иерусалима, люди, которые уже не близко к морю, не близко к речкам, это горный народ. Не понимаю, что это такое-то озеро, там нет вода соленая, чтобы поднимать человека, это... Зашли как-то охладиться, там жарко постоянно, и их просто
затянуло, да?
Натянуло внутри. Получается, что после того он не мог оставаться дальше там. Он попросил из патриархии, тогда патриарх покойник, это Диодор I, и он попросил уйти. Он не был кого оставать туда. Я говорю, кого поменяю? Тебе поменяю, надо кого послать. Как-то это владыка Даниила, который был игумен гроба Господня, это мой игумен. Я 2 года уже обслуживал это как ризниц у гроба Господня. И еще прямо в Кувукли гроба Господня обслуживал. И получается, что он меня уже хорошо знал. 2 года достаточно узнавать человека и характера, да. Ну так это через владыка Даниила тоже патриарх мне говорил. Идешь, получится, остается. Не получится, мы здесь.
Вернешься.
Можно вернуться.
Ну а что
места.
Для вас, Капернаум? Вот вы туда пришли, чтобы остаться. В чем там сложность жизни духовной, как монаху? И наоборот, какие там есть преимущества?
Первые сложности были, это не были службы. Раз в году, и это на престольник праздник. И тогда же собиралась местный епископ и пару священников из территории Галилеи. Получается, то, что у меня гроба Господня был каждую ночь, это служба, каждый престольник праздник и днем, и вечером. То, что я очень любил, это, ну, не может быть монах, который не служит молитве. Понимаете, тем более в центр всехристианского мира, как гроба Господня, которые люди всего мира приезжают, и когда обслуживают и служат этого места, это все душой.
Сердце просто.
Сердце, да. И это мне не хватало это в Капернауме. А потихоньку я начал роспись в храм, это начал это
украшать. А вы сами не могли совершать богослужение?
Я не священник.
А вы не иеромонах?
Я монах. Мой выбор оставаться монахом, потому что патриарх Диодор уже 2 раза с вопросом, если я хочу быть это иеромонахом. Я отказался, потому что я просто хотел быть монахом на Святой Земле. Меня не интересуют никакие награды, никакие
чины.
Повещения, чини. Это я хочу просто обслуживать святое место. Неважно где, куда, но Святой Земле. Неважно в какой край. Ну, послали на самый край. Там это пол разруха, там это монастырь вообще был, это раньше это его использовали, как давали в аренду семьи с детьми, приезжали там на купание. На...
Как курорты, да?
Ну, как курорты, да. Люди приходили в храмы помолиться, а там с шортами, с плавками это гуляли вокруг плаза и так далее. Ну, мне это не сильно понравилось. Я сказал, что извините, купание
отменяется.
Отменяется, ночевка отменяется. Устав это монастырский. Днем, пожалуйста, приезжайте, нет поста, можно делать себе покушать, как Христос накормил. Но умножение хлебов и рыбов, я не думаю, что в Сирии рыбы кушали, на костре делали. Много народ, который приезжает после Пасхи, люди делают на костре рыбы.
Пикник, да?
Это пикник, это очень реально. Это, если во время Христа так было, зачем сейчас должно быть по-другому это место? А во время посты, конечно, никто это не делает, если кто-то потихоньку ему говорим, что это нельзя, так и учится. Какие времена у нас посты есть. И потихоньку это место приобретется, как есть сегодня. 15 лет назад уже к нам пришел священник, эмигрировал в Израиле. Он из Одессы, из Украины прилетел здесь. Патриархия его принял. У него не были никакие запреты быть священником. Под зарплату и подкрыли патриархию Иерусалимский. И он уже служит, это одна суббота в Тиверии, одна суббота в Капернауме. Потому что есть очень много народ в Тиверии, который не имеет транспорта, а не имеет священника, который по-русски может служить. А монастыри, слава Богу,
есть.
Есть, да. И уже 12-13 лет, и Пасха, которая собирается местные русские, православные. Прошлый год было больше, чем 3400 человек. Это не паломники, а местные русские. Пасхальная ночь.
Это в Капернауме?
Капернаума, да.
Это фантастика.
Да, да. Собирается народ на службы. Сегодня была это родительская суббота. Очень много народ собрался в Тиверия. Делает панихиды для всех своих родственников и так далее.
Но вы знаете, что вот именно ваше место в Капернауме стало одним из самых любимых для паломников из России и Украины?
Место это, я думаю, что это не только им, потому что то же самое отношение к этому месту, даже местные израильтяне, которые вообще не имеют ничего это с православной религией, это иудеи, мусульмане, это все приезжают с уважением. И все любят это место. Это...
Но именно в вашем монастыре, не там, в более официальном католическом, mm-hmm. где и фундаменты остались, и какие-то, да, а вот любят именно ваш монастырь.
Знаете, я думаю, что разница места западного Капернаума, где католическая церковь управляет, там больше как открытый музей. Билеты берут от народа, который приезжает посмотреть святое место, там, где дом... Теща Петре, византийский храм.
Остатки синагоги, да, фундамент?
Остатки синагоги, остатки византийский храм, который...
Наш. Он...
И как-то дух православия и католицизма – это очень разные по поводу святых местах. Это святое место, оно должно быть открыто для всех детей Божьих. Неважно, откуда они приезжают, в такой дальний место. Это не центр города, который можно просто подходить, это надо...
2,5 часа из центра, да. В одну 5 часов на дорогу только.
Да. Это как это попросить такого народа, который уже так много тратил, попросить билета, чтобы прийти, как это я, брат, попросить брату, дай мне деньги, чтобы увидеть дом нашего отца. А мне это как-то...
В голову не приходит.
Не приходит.
Коммерческий дух.
Народ пожертвует намного больше, чем ты спросишь, почему это должен еще билет. Это не их дом, как наш, это не наш отец, это общий отец. Как я могу своим братом говорить, давайте деньги посмотреть на дом нашего отца? Поэтому разница католицизма и православия.
Даже в этом примере ощущается.
Да, один простой пример. Люди, даже гиды, которые израильтяне, местные, привозят группу, говорят, это мои самые любимые места. Говорят, это вы тоже мои самые любимые посетители.
Но у вас там заходишь, у вас там какие-то дивные курочки, индюк шикарный, павлины, как-то все живое, были ослики даже.
Есть прибыль. Родился маленький уже
месяц
назад, да, Сленок. Еще не знаю, как буду назвать его.
А как зовут этих старших родителей?
Гони и Наско.
Там все как будто вот наполнено жизнью. И как вы справляетесь с этим хозяйством совсем? Помощники есть?
Куры это ноги имеют, сами ходят, сами клюют и ищут то, что им надо. А то, что открыт утром и закрыт вечером, это собрать яичницу, это удовольствие просто. Это не читается работа. Ну, в общем, это очень большая забота нужна, если бы они были в клетках. Но они все на свободу.
А на ночь павлины забираются на огромное дерево с таким вздохом по очереди. Целый ритуал такой, смотреть просто.
Да, это тоже это редкие это. Ну, это не как в зоопарке, которые в клетках. Все это реально. Это мне говорят, не боитесь, что все улетут это в другое.
Улетучатся, да.
Ну, я говорю, то я им сказал, найдете лучше. Спокойно, можно уходить.
Свобода в любви, да? Вот когда любишь, свобода.
Хотите оставаться, я дальше буду вас терпеть.
Ну, все наполнено жизнью вот в Капернауме. И тогда в Капернауме как-то понимаешь, что такое Галилея. И вообще, ведь большая часть чудес и молитв, она совершалась на Галилейском озере.
Конечно, это поэтому и Капернаум, это называется город Христа.
Да, его город.
Да, не город, который родился, как Вифлеем, а город Назарет, когда он подрос. А Капернаум, это последние 3 года его жизни, которые он проповедовал, он собрал 80-12 апостолов в Галилею. Он так полюбил Капернаум, как никакой другой город. И в конце это такие слова. Это
Капернаум, сказал, Капернаум.
Да, да, который свою славу так высоко в небесах, так внизу в ад. И параллелизировал с Содомой и Гоморрой, что в страшном суде это лучше мир будет народ, который Содом и Гоморра, чем народ Капернаума. Потому что так много видели и не поверили. Говорит, если да, я половину сделал в Содоме и Гоморре, бы они до сих пор бы жили народ и верили, и были самые лучшие верующие в Христу. А Капернаум не поверил. Поэтому это он сказал, это горе. Горе это не проклят. Он не проклинал
Бога. Это горечь.
Как мать говорит это сыну, ай-яй-яй, если что-то ты сделаешь. Это не проклинание. Проклинал дерево, это смоковницу, которая не дала ягод. И потом сказал, что это как дерево не дает ягод, его резает и в огонь бросает, так и люди, которые это не духовные. Это...
Плода не приносят.
Ну, правильно, духовные, да. Правильно. Поэтому это кроме дерева, которое не имеет дух, не имеет душа. Человек никогда не проклинал. Даже тех, которые его распяли, он никогда не проклинал. Как будет Капернаум, город, который он любил, чтобы он проклинал? То, что много говорят, черные камни из-за проклятия. Но это было землетрясение, как вулканы. Это.
Вулканические вот. Породы, да, и они да. По контрасту даже интересны с белым привычным камнем.
Это не касается это горы Коразими, Версаида и Капернаума. Это никакой связи с этим. Поэтому это много мне задают такие вопросы. Говорят,
иногда очень буквально, схематично очень, да?
Да. Ну, если легко это взять эти слова Христа и не трактуясь, это что тут действительно он хочет сказать. Много скажет, но черный камень, значит, проклинали. Естественно, это не так.
Напоминаем нашим радиослушателям. В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией». И вы слушаете интервью, записанное на Святой Земле с насельником монастыря в честь 12 апостолов в городе Капернаум, монахом-иринархом Митосом.
Я люблю там это место, как сам Христос. А действительно, я понимаю, почему Христос полюбил этого места. Потому что действительно там рай.
Я боялась произнести, сказать, что все, что маленький кусочек рая. Вот
да.
У всех такое ощущение.
Все приезжают, говорят, это здесь кусок рая. Это сам Христос полюбил это место. Как оно может быть рай? Я этого чувствую. Это где у других зима, минус 40, у нас есть это плюс 20, и все цветет, и все это...
Все благоухает, всю жизнью наполнено.
Правильно. А то, когда у них это летом, у нас такая жара, ты говоришь, так должен быть рай, поэтому без одежды первые родные это не были одеты. А одевались только, когда уже почувствовали голы от нечистоты души из-за одежды.
А скажите, вы очень хорошо говорите по-русски.
Не так хорошо, как я бы хотел, но
ну, в других местах так не говорят. А вот какие для вас паломники вот соответствуют вашему пониманию, каким должен быть паломник?
Вы знаете, не должны смотреть это по национальности, как ходилиты, эта нация хорошо, та плохо. Нет, это есть очень много народ, которые в такие эмоции позитивные заходят в место. Много даже вообще не православные.
И не церковные, они могут вообще обратиться.
Да. Они заходят внутри, смотрят вокруг этого, такие глаза на ним смотрят постоянно. Прямо внутри в душе, это все это роспись у нас, это все это пандократы наверху.
Очень, очень роспись замечательная.
Да. Люди это видят страшный суд и второе пришествие Христа. И много уже выходит со слезами и совершенно по-другому уже смотрит на жизнь, что все это прошло. Но есть эти вещи, которые же как будущее, это страшный суд, чтобы человек должен приготовить на этот момент, быть готов на это место. Не со страхами, а с любовью Божией. Страх пусть будет тем, который не верит в Бога. А второе пришествие Христа, почему-то называется церковное название, не страшный суд, а второе пришествие Христа в земле. Если ты будешь видеть Христа и не будешь доволен, то ты недостаточно честен.
И гряди Господи, да, мы же должны радоваться.
Да, видеть Господа и не радоваться. Как должно быть страшно тебе? Страшно пусть будет ты, который не верит. А ты, который грешник, то мы все грешники. Мы верим в милости Божией, мы просим Его милости. Те, которые не просят Его милости Богу, тогда это пусть им будет страшно.
Да, и нередко говорят там о пришествии Антихриста, а мы-то ждем Христа.
Зачем через страх от дьявола приближаться к Богу? Не хватает видеть Бога прямой, а не через дьявола. Не надо со страхами пойти к Богу, а с любовью. Сам апостол Павла, если помню хорошо, он говорил, я и Бога не боюсь, потому что я Его люблю. Не может быть это, там, где есть любовь, забило страх. Там должен быть мир, мир в душе. Поэтому, хоть я грешнее больше других, я не жду со страхом второе пришествие Христа.
Потому что вы знаете, что это Отец наш.
Отец, брат, мать, все Он есть для нас. Он все показал. Такой любви Он показал нам, как может быть Его это со страхом ожидать Его, наоборот.
А скажите, вот на ваш взгляд, уже имея такой опыт монашеской жизни, что такое монашеская жизнь современная? С одной стороны, она отличается, мы слабые люди, не такие, как древние подвижники. С другой стороны, у нас совсем другое время. Ну, страсти те же.
Вы знаете, единственное, которое я вижу, разница с первовременным монашеством, что сегодня есть намного больше информации. И плохая, и хорошая. Конечно, это мы должны выбирать. Информация, которую мы должны вложить в наше ум и сердце. Сторона информации хорошая, намного больше, чем раньше. Потому что не все тогда имели книги, которые могут читать Библию прямо к себе дома, а сегодня нет дома без Библии.
И не сегодня... все были грамотные.
Да, и не все имели это... Опыт это читает и учиться писать и читает. А сегодня у всех есть. Хоть есть намного больше искушения, потому что намного больше поднялся знание. Знание – это никогда не плохо. Всегда хорошо должно быть. Только если ты пользуешься этим знанием позитивно. Как это врач берет нож и делает операцию, это тоже знание. А если убийца берет нож и убивает человека. Так же и любое знание – это как нож. Ты берешь и кого-то делаешь добро с этим знанием, а то же самое знание можно пользоваться по-другому и повредить человека. Поэтому это общение со знанием. И как мы это практикуем, это знание, это от нас зависит, не от окружающего мира. Мы не должны наши грехи это подкрыть под современный образ жизни, потому что образ жизни мы сами выбираем. Поэтому ты хочешь открыть телевизор, телек, как называют в России, наступай сам кнопку.
Или она выключает, да.
Или выключает. Это ты решаешь. В интернете выбирай.
В интернете можно наше радио послушать, а можно залезть куда-нибудь.
Можно радио, можно это зайти, это там книги святых отцов, которые купить эти книги, это стоит куча денег, а тут бесплатно тебе все дает.
Готово, бери.
Все готово. Открой и бери. Зачем это наступать в грязь, когда можно быть на чистом это поле? Это все сам решаешь. Я думаю, это сегодняшний мир, это есть больше возможности стать святым, потому что можно достать информацию о святых отцов намного легче, чем раньше. Поэтому это наше решение. Это.
Наверное, с нас и спрос больше в чем-то будет.
Ну, конечно, потому что того, который знает больше, а тому и больше. Больше будет. То, который знает и не делает, ему больше положено, как это святые отцы говорят. Человек лучше не знает ничего, это он меньше знает, что то, что он делает, это что он понимает, это грех или нет, это. А тут грешим сознательно.
А вот скажите, у вас в Капернауме, у вас же храм 12 апостолов, угу. Вы чувствуете как бы поддержку именно апостолов?
Я маленький пример вам дам. Да. Что такое 12 апостолов? Это еще 12 человек рядом. Это как? Меня всегда спрашивали, как ты в такой край Израиля, это самый последний паломничество.
Точка, да.
Точка, которую уже все прошли через Фавор, через Кана Галилейское, через Назаретом, через всех местах, которые могут выполнить все их мечта о сторону паломника. Купить сувенирчики, иконечки.
Подать записочки.
Это все. Вот пришли на самом конце. Но мы уже все взяли. Говорит, откуда теперь это, все эти деньги, чтобы доделать весь золото, весь потолки.
А, кстати, кто расписывал?
Художники из Северной Греции, из Македонии. Это.
Очень хорошего качества.
Работает, последняя работа 3 месяца назад была. После Пасхи, это в конце мая, будет опять еще одна стенка будет расписывать. Ну, в общем, то, что я хотел сказать, это всем объясняю, что я сижу в этом крае, никуда не ухожу, чтобы попросить. Не на себе, на монастыре, милости наших это народам, чтобы помочь это, доканчивать эту работу, которую начали. Представляете, я никогда не потянул руку, кого-то попросил.
Сами несут, сами дают.
Кто бежит? 12 апостолов. Я сижу там и просто обслуживаю то, что меня посылает. Посылает народ. Кстати, это кто их посылает туда? Почему Господь. Это не пошел в другой центр, в другое место? Ход последний. Ну, они приезжают. Значит, это человек, который приехал из так далека. Я могу ему сказать, я не открою, я сейчас это уже отдыхаю. Или,
да, у меня обед.
Обед. Я, ну, закрой на 10 минут, быстренько поем. Сколько надо человеку? Одна тарелка. 10 минут хватает.
Но это служение.
Это служение, да. Но народ это посылает.
Господь.
Господь, апостолы. Значит, все хотят посмотреть место, где Христос побывал, где ходил по воде, где выбирал своих апостолов, где он проповедь прочитал. Он галилеянин назывался. Почему? Потому что в Галилее он все сделал. В Иерусалиме спускался только великим праздником. Всю жизнь он прожил в Галилее.
Да, и больше молитвы основные все совершалось, да, здесь. Да.
Сколько чудеса, сколько-то 8 из 12 апостолов прямо здесь, с нашего территория. Значит, это он полюбил этого места. Как это не можно любить это место? Люди пришли уже, я чувствую, что той же самой любви это дают в этому месту. Даже и израильтяне, евреи, которые приезжают туда, Ган Эден, Ган. Ган это есть, это сад. Эдемский.
Эдемский сад.
Да. И если человек, который не наша вера, чувствует это, но внутри,
сердце,
в этом дома,
да.
Это чувство. Это не надо ни читать, ни... только почувствовать, понюхать, услышать музыку, церковное песнопение. И я думаю, что это все выполняет.
Это,
да,
проповедь.
Это проповедь без слова. Это все уже сам себе разговаривать. Мы не должны это, как делают протестанты или
хватать за руки,
католики,
тащили.
Или ходят от дома на дом и проповедовать. Люди, когда не готовят, заходят одно ухо, и с другое уходит. Получается, что это к нам приходят люди, сам видят Авраам здесь, Моисей здесь, патриархи, праведники, это пророки, это все свое. Имеет их имена, меня спрашивают прямо это, а почему они здесь, христианский храм? Христиане, говорят, не разделяют. Библия есть одна. То, что у вас делает, это что Нового Завета не признают, это не мы решаем, это вы сами решаете. То, что есть, и вы не принимаете. А для нас это фундамент нашего веры, это иудаизм. Как возможно наш фундамент сгибать под ноги? Это ни один дерево не живет без корней.
Без корня.
А наши корни – это эти ваши пророки. На самом деле, сам Христос – это иудеи.
Он по это, человечеству, да,
да. Принимал все законы Моисея, и обрезания, и крещения. Потому что крещение – это тоже не наша культура. Это культура приняли прямо с иудаизма. Иоанн Креститель был сын самого великого архиерея Соломонского храма.
Да, первосвященника.
Первосвященника. И он сам крестил иудеев, еще не был христианство, это до Христа. Он кого крестил? В Иорданские реки, рядом, Святая Лавра. Значит, крещение принимали иудеи до Христа еще. То, что потом это уже остановились, потому что мы это адаптировали, это уже не наша проблема. Мы молимся про всех, которые не знают Христа. Мы молимся, чтобы люди поняли, что это такое Христос, что Сын Божий спустился, одел человеческие шкуры, спустился на наши уровни, чтобы как человек приглашал человека
на небо,
спасение.
Да.
А если как Бог, Он спустился, все скажут, ты Бог, ты все можешь это совершить, остави нас спокойно. А тут сам спустился, распинали Его на кресте. Если Он делал это, почему мы не можем это терпеть? Тем же путем это я могу сказать, человек это не может, потому что это сам...
Ну, на своем уровне иметь.
На уровне, который Бог разрешает каждому. У нас чуть-чуть кто-то скажет слово, и сразу тысячи вернем обратно. А тут сам Христос прямо из креста благословляет тех, которые Его распинали. И Он сам это просит Бога, Его Отца, что прости, они не знают, что делают. А как мы должны делать? Не как Христос, мы верим в Его. Не должны действовать, как Он. У нас на самом конце это никто не распел. Сказали одно слово, терпи, одно слово тебе сказали. Не распинали же. Христос, Его плевали. Когда Его одели красная хламида, как
и били, угадай, король, кто?
И били, и
венец терновый.
Венец это терновый, это одели.
Он... А ведь Он одним дыханием мог всю землю изменить.
Правильно. Ну,
и не делал?
А не сделал. Оставил волю человечества выполниться. Не хотели то, что Он им давал. Когда уже понял, что потеряли, когда уже сам это сотник это сказал, правда Он Сын Божий был, когда уже землетрясение, солнце накрылся, то, что случилось, и стал мученик, сотник это, Лонгин. Святой Лонгин. Как мы можем это не терпеть, одно слово, которое наши братья, они враги. Наша дочка, наш отец сказал.
Батюшка, вы там один живете?
Я с родной отец его там теперь.
Ваш папа?
Да. Последние 3 года после смерти мамы папа со мной живет. Ну, 81 год уже.
Помоги ему, Господи, много лет. Я просто подумала, если вы один, и братьев нет, кто вас смиряет?
Даже ослики меня смиряют, поверьте мне. Все живности меня смиряют. Это мы им тоже должны делать послушание. Не потому, что мы люди, сделаны по подобию Божию, что мы можем это все управлять. Если мы не чисты, как первые люди это в раю, даже животные нас послушание не будут делать. Как люди будут нас послушать потом? Значит, на самые мелочи мы должны это смириться. Просит кошка, да надо открыть, на улице надо. Не откроешь, они доделают внутри. Значит, а тебе это невыгодно, не делать послушание котик. Надо открывать.
Батюшка, но с другой стороны, если без шуток, то, конечно, когда автобусами с утра до вечера, до позднего, уже темно, у вас песнопение, свет горит, свечи, напротив Тверия вся в золотых огнях, Тверия город. Но идут паломники, идут, ведь они ведь тоже вас смиряют.
Каждого на свой путь, конечно. Будем сказать, что это усталость, это дает что-то на характеру. Потому что когда уже нервов уже не хватает, это замолчат, когда надо, и поговорит, когда надо. Что можно делать? Только простить. А не открыть народ, который так далеко это добрался, я не могу не открыть. Пусть ночью, пусть полночь.
У вас часто такое бывает и ночью, и полночь?
Ну, вы знаете, когда уже темно, уже почти уже каждый день. Когда уже другие монастыри закрывают в 3-4, это после обеда. И они уже должны спешать рано утром туда, потому что потом закрыто будет, не откроют им. Я не могу быть закрытым. Потому что это я самый край, и никто не достанет место открыто. Почему? Потому что я должен отдыхать после солнцеупадения. В общем, по закону монастыри это солнце упало, ворота должны быть закрываться. А теперь это невозможно так, потому что народ очень просит попасть. Даже это последнее, это Свет это еще нету, то можно подключить свет. Теперь эта технология позволяет это показать с электричеством все, что надо.
А кто вам помогает? Кто-то остается у вас жить на послушании какого-то?
Иногда есть русские парни, кто-то из России, кто-то из местных. Это всегда знакомые, которые мы давно знакомство имеем.
По рекомендации какой-то, когда ты знаешь?
Да, которые матушки из разных монастырей здесь, знакомых. Ну, не можем чужой брать в такой пустыне. Не знаешь человека, не знаешь его характера. А опасности есть, конечно. Поэтому это мы рекомендуем, кто хочет это послужить в святых местах, это будет делать точно как мы. Мы пришли это в патриархии. Патриархия решает, где больше нуждающие есть в местах, которые можно обслуживать в святых местах. Они сами выбирают, куда мы хотим обслуживать. Это уже не...
Это уже не дух монашества вообще,
да,
в принципе.
Не по-церковному это. Если мы уже говорили, я хочу там это свое «я», доставали перед патриархом, тогда уже ни патриархии, ни никакой монастырский это опыт жизни. А когда уже твое «я» уже нету, и ты делаешь послушание, и тебе посылают в этом монастыре, через несколько лет в другой монастыре, ты должен выполнять это решение синода, которое решает,
да, наказывать. Господь это решает через священное начало.
Да, конечно, да. Если нет послушания у них, это как мы будем просить другим это к нам послушание делать? Это нереально.
Отец Ренар, а вот а какие вы говорили вот все-таки опасности? Вот с чем вам приходилось сталкиваться?
Когда не был национальный парк рядом, очень много пьянства на берег озера, наркоманы приходили. Заборы не были достаточно высокие, чтобы не заходили внутри. Дважды напали в храм, это на грабе, что-то уграбили из церкви, много вещей. Опасности есть, это невозможно, ни женщина пускает там, это не может быть женский монастырь, никак это. И одного человека это оставать там, это слишком опасно, до сих пор. Сейчас национальный парк закрывается в 4, после 4, это весь ночь, это, поэтому и ночью напали в монастырь. Это.
Но повредили, забрали иконы, да?
Иконах нет, потому что иконы у нас, да, в хорошем уровне, но они не старинные, они смотрят археологически. Ага. Монастырь, слава Богу, у нас это меньше 100 лет, и все, что есть внутри, это после 69-го года, самая старшая икона, которая, потому что тогда открыли второй раз церковь. Церковь была это от 48-го года до 69-го года была брошена. Была это военная территория, как был Иоанн Креститель здесь. Угу, это,
на Иордании, да.
На Иордании. И в таком состоянии, как сейчас видят все паломники, почти в такое состояние нашли 69-го года в нашем монастыре. Полно коровы внутри, коровы навоз, полметра внутри в храм. И это все потихоньку, все обслуживающие это место, потихоньку довезли на такой уровень, который сегодня видят паломники. Надеемся и стараемся, чтобы еще лучше стало. Это хочу через 2 года закончим это, если дай Бог, роспись. Потом будем пол поменять, если даст Бог. И хотим еще и дальше келье построить, что даст Бог. Это попозже будет какое-то маленькое братство, чтобы обслужили. Намного лучше, чем я сейчас. Народ, который постоянно прибавляется в всех стране, которые раньше не могли без визы сюда попасть.
Поэтому паломникам предлагаем приезжать, молиться.
Всем это спрашивают, а одно маленькое поклон на мою душу. Одно маленькое или половину, если даже.
За отца Иринарха.
Мне нужны ваши молитвы, чтобы, если моя это поведение правильно, чтобы Бог дальше меня держал в этом путь. И к лучшему, если даст Бог, чтобы вам было лучше моя обслуживание.
А кто из греческих святых является вашим покровителем?
Это святая Параскева. В нашем монастыре, где мой духовник, это святая Параскева. Главный храм нашего деревни, где я вырос и родился, тоже святая Параскева.
Помоги вам, Господи, силам и процветание этому месту и спасение души. Спасибо вам огромное.
Аминь. Аминь. Спасение для всех.
Вы прослушали интервью, записанное на Святой Земле с насельником монастыря в честь 12 апостолов в городе Капернауме, монахом Иринархом Митосом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Благовесть.